Бартель Лендерт ван дер Варден – один из ярчайших алгебраистов XX века, автор популярного учебника, на котором воспитано несколько поколений математиков, в том числе и в России. До последнего времени об этом голландском ученом не было написано ни одной биографической работы. Причиной тому были неизвестные эпизоды жизни ван дер Вартена, связанные с его деятельностью в Германии во время Третьего Рейха. Что же вынудило известного голландца оставаться в фашистской стране и начинать лекции с приветствия «Хайль Гитлер»? Об этом размышляет автор первой монографии об ученом, профессор университета Колорадо Александр Сойфер и старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Левкович Маслюк. С ними беседует Ольга Орлова.
Александр, в русском переводе ваша монография вышла под названием «Ван дер Варден. Размышления о жизни и судьбе». Но ведь вы не профессиональный историк, и вы не занимались, насколько я знаю, историей науки. Вы математик, профессор математики. Почему вы решили заняться этой кропотливой архивной работой и, в общем, начать отвечать на неприятные, сложные вопросы, которые возникают при произнесении имени Ван дер Варден?
Ну, вы знаете, где-то с третьего курса университета в Москве я 20 лет занимался теорией абелевых групп. В 88 году встретился с Полем Эрдосом, и он как миссионер перевел меня из алгебры в свою математику, эдакая эрдошевская геометрия и теория Рэмзи. Мне захотелось внести вклад в мою новую область и начал писать вот книгу математических раскрашиваний. В ней я хотел представить математику как живое занятие человеческое, а по форме показать красоты новой области, представить ее как искусство. А почему ван дер Варден? Дело в том, что в 26-м году ван дер Варден доказал красивейшую теорему. Она говорит следующее. Для любой раскраски целых чисел в конечное количество цветов найдется одноцветная арифметическая прогрессия какой угодно конечной длины. Казалось бы, ну что, есть биографические статьи о нем, которые его хвалят как героя антифашиста. Но в кулуарах старые математики говорили мне о симпатиях ван дер Вардена к Третьему Рейху. Что же мне было писать? Я обменялся несколькими письмами с ван дер Варденом.
Вы общались с ним при жизни?
Да, в 95-м году. Но я не смог спросить самого важного для меня вопроса. А были ли вы сторонником фашизма? Этот вопрос — это уже оскорбление, знаете. Я решил докопаться до истины сам. И за 12 лет сумел ответить практически на все вопросы, которые себе задал.
А скажите, пожалуйста, когда вы приступали к работе над биографией ван дер Вардена, какие самые сложные были моменты в его судьбе?
Вы знаете, я быстро узнал, что отец ван дер Вардена, доктор Тео ван дер Варден, был конгрессменом Голландского конгресса, второй палаты, и при этом он был представителем партии социал-демократа. И мне показалось удивительно, что сын социал-демократа остается на весь нацистский период. В Германии, мне казалось, судя и по собственному опыту тоталитарных систем, очень трудно оставаться честным человеком, не идя на компромиссы в такой диктатуре, как фашистская. И вот мне хотелось понять, как это все произошло. Большой сюрприз был то, что когда ван дер Варден вернулся в 45-м году в Амстердам, он с 31 по 45 был в Германии, коллеги, математики, готовы были его простить. Но почему-то королева Голландии, которая вернулась из Лондона после войны, отказалась утвердить для него профессорство. Мне хотелось понять, как и почему он жил в Германии, как же так получилось, что величайший математик вынужден был работать на нефтяную компанию Royal Shell после войны.
Как я понимаю, когда вы приступали к исследованию, вы старались соблюдать беспристрастность. Действительно, вокруг фигуры ван дер Вардена, во всяком случае, в математическом сообществе ходили самые противоречивые мнения, много оставалось домыслами, и трудно было проверить. Что вы поняли после изучения жизни ван дер Вардена?
Ван дер Варден, с одной стороны, сложная фигура, а с другой довольно простая. Я нашел примеры довольно большой смелости с его стороны. Например, когда Эми Нётер, его ментор и учитель, скончалась в Пенсильвании в 35-м году, ван дер Варден напечатал некролог свой о ней. Это было довольно смело, ведь женщина была еврейкой, либералкой, ее выкинули из Гёттингена в 33-м году. Другой пример смелости. Представляете, я нашел стенограмму заседания профессоров Лейпцигского университета за май 35-го года. Вот прямо сидишь и слышишь, как они общаются, потому что это детальная стенограмма. На повестке дня оповещение ректором, что он увольняет четырех еврейских профессоров. Ну почему вдруг такое? Дело в том, что 7 апреля 1933 года Гитлер провел закон, который не позволял евреям занимать посты в civil service, то есть на государственной службе, что включало все университеты, и крупнейшие еврейские математики были выгнаны, например, Ричард Курант. Но было исключение. Президент фон Хинденбург договорился с Гитлером, что все-таки будет исключение для тех евреев, которые воевали за Германию в Великой войне, так называли Первую мировую. Или если потеряли отца или сына. Или если были уже на государственной службе, например, в профессорской, до Первой войны. И вот сейчас, май 1935 года, и эти 4 человека, которые воевали за Германию, их выбрасывают. Вот тут Ван дер Варден встает и говорит, это нарушение закона. По закону есть исключение для людей, которые проливали кровь за Германию. И его поддерживает, представляете, Вернер Хайзенберг, 1932 года Нобелевский лауреат за квантовую механику, а в будущем научный глава по созданию атомного реактора и бомбы, вот он тоже говорит, ну как я буду смотреть в глаза этим вот коллегам, евреям, они проливали за нас кровь, а мы их выгоняем. Вот это примеры того благородства, которое Ван дер Варден и имел, и унаследовал из своей семьи. Потом в главном математическом журнале мира, Mathematische Annalen, главным редактором в это время был Эрих Хекке, знаменитый алгебраический специалист по теории чисел, а его заместителями был Бенке и Ван дер Варден. И они печатали евреев до 40-го года в этом журнале. Так что, видите, казалось бы, это очень хорошо характеризует Ван дер Варден.
Вы нашли примеры, которые показывают достаточно мужественное, честное отношение Ван дер Вардена ко всей ситуации, связанной с гонением евреев. Ну, плюс еще вы употребили и вторую фамилию Хайзенберга, физика, который также остался в истории науки как ученый, связанный с нацистским режимом и связанный биографически, идеологически. Леонид, хочется высказать свое мнение, задать вам вопрос.
Вы упомянули Хайзенберга, и в связи с этим, когда я прочитал эту книгу, у меня, вашу замечательную, очень интересную книгу, у меня возник первый вопрос. Вот каковы мотивы, совершенно разные мотивы этих двух людей? Все-таки, во-первых, Хайзенберг все-таки как ученый, как мне кажется, но больше оказал влияние вообще на науку, конечно, несопоставимо с Ван дер Варденом. С другой стороны, он же и был и идейно, но идейно, может быть, был просто предан вот этим идеям нацизма. И похоже, что вот на этом пути он зашел в какой-то катастрофический тупик. Не кажется ли вам, что это логично, что ученый, двигаясь вот по такому пути, ну, какое-то время он может существовать, но в конце концов он приходит к научному тупику?
Речь идет о том, что может ли сочувствие тоталитаризму или, может быть, идеологическая близость тоталитарному режиму, может ли повлиять на научную и карьеру, и, главное, на развитие ученого как такового, на его воплощение в науке?
Вы знаете, и да, и нет. Ну, давайте посмотрим на каждого из них в отдельности. Вот Ван дер Варден считает себя крупным математиком, талантливым, может быть, великим математиком. И поэтому он считает, он имеет право работать там, где самые лучшие в мире условия для создания математики. Он был прав, что лучшие условия были в Германии до января 1933 года, до прихода Гитлера к власти. Он не понял, что после прихода Гитлера к власти эти условия очень быстро, почти мгновенно уничтожатся. Но он там, он женится на австрийской, почти немецкой женщине, и вот начинаются компромиссы, он утверждает, что он ариец в третьем поколении. В тот момент, когда Эминётер выбрасывает на улицу, он подписывает присягу Гитлеру, он начинает каждую лекцию с гитлеровского салюта «Хайл Хитлер», но при этом чувствует себя частью немецкой культуры и почему-то считает, что культуру можно выбирать. Вот культуру немецкую — это Феликс Кляйн и Дэвид Хилберг. Вот эту культуру он выбирает, а фашистскую диктатуру он не включает в эту культуру. И это, конечно, большая ошибка. Что касается Хайзенберга, ну, о нем написана масса книг, о нем можно говорить много. Я не думаю, что он был фашистом по идеологии, но он был очень глубоким националистом. Вот перед войной он отказался принять работы, которые ему предлагали и в Харварде, и в Йеле, и в Принстоне. Он в 1939 году был в Америке. Он вернулся, ему предложили заняться ураном, он согласился. И он говорил своим конфидантам, что война неизбежна, но Германия ее быстро проиграет, и я нужен Германии для того, чтобы воссоздать из руин физику. Но потом что-то в нем меняется. И когда похоже, что Германия не только быстро не проиграла, а выигрывает войну, в начале 43-го года, возможно, он в своих лекциях в Швейцарии и в других местах уже говорит о том, что есть только два варианта решения европейского вопроса. Либо доминация Германии, либо доминация России. Но Россия и Польша, и другой Восток, они не могут управлять собой. А дальше Германия начинает проигрывать, и он с сожалением говорит: «А жаль, вот так это все меняется». Повлияло ли это на то, что он просчитался и не смог понять, что атомную бомбу можно сделать маленькой? Вы знаете, трудно работать в тирании. И особенно в физике, мне кажется, на математику иногда хватает бумаги и карандаша, или даже вообще ничего. Есть свой мозг, на нем можно писать. А физикам нужна лаборатория, эксперименты, очищение урана.
Александр, вот. Правильно ли я понимаю из вашей параллели между Хайзенбергом и ван дер Варденом, разница мотивации для вас очень существенна в поведении этих ученых? Почему первый остается в Германии, почему второй остается в Германии? Если у Хайзенберга это все-таки была сознательная позиция, то ван дер Варден скорее вел так, как ему было удобнее. Я правильно вас понимаю?
Да, вы знаете, я читал интервью с Хайзенбергом, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс» в 1946 году, где он открытым текстом говорит: «Ну, когда твоя родина вступает в войну, ты как патриот обязан оставаться на ее стороне».
Даже если эта война неправедная.
Да. Ну, то есть, вне зависимости от того, что твоя страна творит, ты обязан оставаться с ней. А ван дер Варден, да, совсем не разделяет этого мнения. Он, наверное, в секрете надеется, что Германия все-таки проиграет. Он чувствует себя и хочет считаться частью немецкой культуры.
Но, с другой стороны, ему ведь, как и Гейзенбергу, было послано очень много выгодных, престижных предложений из Америки. Можно было бы переехать и получить хорошую профессорскую позицию, и вы показываете это, что это могли бы быть, в общем-то, и немалые деньги. Ван дер Варден предпочитает остаться в фашистской Германии. С другой стороны, не было ли, на ваш взгляд, в этом выборе, помимо удобства, но все-таки некоторые еще и карьерные соображения, ведь Германия опустила заметно, конкурентов нет.
Ну, я не могу его оправдывать очень энергичной женой, но жена была немкой, то есть австрийкой, она любила немцев, и вы знаете, однажды, когда семья ван дер Варденов должна была поехать в Голландию, Камилла поставила такое условие: она поедет только если при ней ни одного плохого слова о немцах не будет сказано. А Бартель, он был человек, в общем, мягкий, мне кажется, глава семьи была Камилл.
С профессором университета Колорадо Александром Суйфером и старшим научным сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша Леонидом Левковичем Маслюком беседовала Ольга Орлова. В пятницу в научной рубрике программы «Время и мир» вы услышите завершение рассказа о жизни знаменитого голландского математика. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.